Мы читаем книгу Труды Бааля Салама, страница 480, статья 1 заповедь, и заголовок «Одна мудрость». Истинная мудрость также находится в книге Прихахам статьи, страница Мемзай, 47. Можно задавать вопросы по материалу урока, и избранные вопросы мы будем задавать в течение урока. Снова книга Труды Рабаша, Труды Бааля Салама, страница 480, заголовок «Истинная мудрость». Древние избрали для себя частный путь, а я выбрал общий путь, потому что, по моему мнению, это больше подходит Творцу облачить все, что касается Творца в соединении вечных букв, которое никогда не изменится. Я хочу сказать, что с материальным успехом также не изменится нигде это никогда. И потому мои слова ограничены. По этой причине я был вынужден выразить духовность в общем виде, однако в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали их соединения до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. И поскольку я разъясняю духовные сущности без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезным для развития постижения. И эта наука называется истинной мудростью. Прежде этого не было истинной мудрости. Есть проблема, что в науке Каббала только об этом говорится, только об этом написали великие все эти и Мишна, и Гмара, вместе Мишна и Гмара называется Талмуд, все комментарии различные, толкования, сказания, сам Танах, и все книги, которые были написаны потом, и первые, и последние, и Гаоны, до нашего времени все написали о духовном постижении, о Творце, поэтому это называется святыми книгами, которые не говорят о нашем мире, но говорят о Творце, о Божественном. Тора называется «Святые имена», когда раскрывают различные представления Творца относительно творений. Это называется «Святые имена». Это, по сути, разъясняется во всех этих книгах. Они, все эти книги не называются истинной мудростью? Нет. Нет. Они святые книги, но только часть из них, малая часть, называется внутренней частью Торы или истинной мудростью. Тора делится на внешнюю и внутреннюю, на истинную мудрость, не дай Бог, не на лживую мудрость, но на скрытую мудрость, где мудрость скрыта и не раскрывается, не раскрыта. И поэтому, как мы видим в пророчествах, в различных первоисточниках, Танах, скажем, сказания, Мишна и Гмара, которые все говорят о Творце, не говорят в открытом виде, в развернутом, в том виде, что это келим, желания, света, наполнение, экраны. Об этом, по сути, говорится, о силах. Сила отдающая, сила получающая. И как сила получающая проходит изменения, пока не облачает на себя форму отдающего, как сила отдающая, как Творец. Если мы говорим без облачения в лживый мир, это называется истинной мудростью. Вы слышите? То есть проблема — это оболочка, облачение. Если я беру коров, животных, людей, воровство, грабеж, различные действия, которые происходят в лживой оболочке, надуманной оболочке. Тогда это называется внешней Торой. Конечно же, она говорит о внутреннем, но она не раскрывает внутреннее, но скрывает его. И поэтому я не говорю о ней как о внутренней Торе и истинной мудрости, где раскрывается и в языке, и в действиях, и в самой теме, что я говорю о Творце и только о Нем, я там говорю, а не внешним образом. Понятно, да? То есть, язык Каббалы, сферот, миры, экраны, внутренние света, окружающие, самые разные, авиют, подъемы, падения, все, о чем мы говорим на языке Каббалы, древо жизни, Талмуд 10 сферот, введение в науку Каббала, такие различные фрагменты. Это называется истинной мудростью, внутренней частью Тора, поскольку это в точности система сил божественных, как эта система сил божественных потом облачается во внешнем, то есть наши тела, неживое растительное животное в этом мире, самые разные формы взаимоотношений, поведений. Это называется уже внешней частью Торы, а не истинной мудрости. И эта внешняя часть, она, по сути, не направляет человека на внутреннее. Поэтому приходит время в развитии человека, когда он открыт Торе, внешней. Когда она говорит о материальных облачениях, то есть эгоистических, в то время, когда человек занимается эгоистическими облачениями, называется, что находится в изгнании из духовного. И тогда мы здесь, в этом мире, когда занимаемся этими облачениями, внешними, это называется, что мы находимся в изгнании со времен разрушения храма до наших дней, когда мы должны уже подняться из изгнания, начинаем заниматься истинной мудростью, внутренней Торой. Человек, который занимается внутренней Торой, или он занимается для того, чтобы выйти из изгнания, или он уже находится вне изгнания, приходится к раскрытию, потому что только внутренняя часть Торы раскрывает ему владыку мира. Это разница между изгнанием и освобождением в букве Алиф. И поэтому это просто. Тот, кто притягивается к внешней Торе, пока еще находится во внутреннем своем изгнании и никогда не выйдет из него. И будет так. Кто притягивается к тому, чтобы выйти из изгнания, прийти к раскрытию Творца, что называется освобождением, избавлением, он будет вынужден заниматься истинной мудростью, внутренней Торой, где раскрыт Творец, где он раскрывается, и там говорится, как его раскрыть. Это просто. Но и то, и другое относятся к Торе, и внешние вещи, и внутренние. И кто изучает внутреннее, истинную Тору, он понимает, почему так говорили каббалисты во внешней Торе. Потому что надо было также дать человеку занятие во время изгнания. И кроме того, есть еще самые разные причины, почему пророки, почему Тора Моше, весь Танах и все книги, которые написаны даже до изгнания, они также написаны не на языке Каббалы настоящей, но на языке сказаний или толкований или законов. Потому что есть в этом также большое преимущество. Но те, которые уже находятся в истинной мудрости, через внешнее видят внутреннее так снизу вверх и сверху вниз. И этот словарь, который называется «язык ветвей», он помогает нам говорить о внутреннем в намного более четком, точном виде, частном, индивидуальном, для каждой детали и частности, во всяком знаке и во всякой категории. И поэтому и каббалисты великие пользуются внешним языком, то есть языком ветвей в нашем мире, но подразумевают, конечно, только лишь внутреннюю Тору. Так снова, есть тут деление. С одной стороны, как человек, который занимается Торой, который занимается внутренней частью Торы, может говорить на четырех языках, и все для него как одно целое? Как человек, который находится во внутренней части ступени, так неважно, какие языки, в каких языках он видит внутреннюю часть. И эти языки помогают ему раскрыть каждую категорию, которую хотел передать ему автор. И есть, если мы говорим о постигающем человеке, когда люди не находятся не во внутреннем, а во внешнем. Если он читает на языке ветвей, он думает, что говорится только об этом мире, во внешнем. Если он читает на языке каббалы, он вообще ничего не понимает, что происходит там.
Итак, мы различаем между авторами, которые находятся на высшей ступени в духовном, и тогда они на всех языках могут передавать. Мы различаем между человеком, который, если не находится в духовном, ему тоже не важно, на каком языке написано, и даже на всех языках вместе. Или же человек, который находится только в материальном. Тогда на языке ветвей он думает, что говорится об этом мире, а если на языке ветвей он не знает, что говорится о духовном мире, и если же это язык каббалы, он не понимает, что это такое. Все эти подъемы, падения, сферот, зивуги, парцуфы, что там происходит, он не понимает. И если человек не постигает духовного, а находится только в видении материального и думает, что и Тора говорит об этом, он просто принижает божественную Тору в прах. Это большой грех, поскольку он тем самым не дает возможности себе и, может быть, говорит с другими, и не дает возможность другим исправиться и прийти к желанию Творца, к слиянию с творениями. И поэтому мы должны понять, что сделал Баль Сулам. Он взял рукописи, постижения, выражения, все, что было сделано до него, и воспроизвел эти величайшие вещи, божественные, которые были обычно написаны на языке ветвей или на языке Мидраш и на сказании, как в Зоре, и сделал из них или же язык Каббалы, и мы видим это в Талмуде Десяти Сферот, или же язык, подобный нашему, но это уже язык науки, когда в нашем мире у нас есть копия языка каббалы, языка истины. Это наука, которая действует тоже по тому же принципу: нету судьи большего, чем видят его глаза, но только то, что видят глаза. И поэтому, то, что, он, что проделал Бааль Сулам, он сблизил эти вещи, которые человек видит и ощущает в духовном, он разделил их на две вещи. Первая часть — это научный духовный язык, это ТАС, ПТИХА, наука Каббала. Большинство, большая часть Пируша Сулам, комментарий Сулам, и язык науки, или язык Каббалы в облачении, в язык науки в этом мире, в своих статьях. Получается, что он передал на научном языке высшим или низшим язык Каббалы, который был написан во всевозможных формах, где человек просто путался. Это первое. Второе, что направил это к индивидууму, но что то, что в общности мира сейчас поднимается как духовное постижение. И получается, что его подход является универсальным. Как относительно тех, у кого есть точка в сердце, и они раскрывают Творца, исходя из точки в сердце, и также относительно тех, которые, у которых ее нет, и они просто хотят знать, насколько возможно, а науки истины во внешнем виде, насколько они могут тогда воспринять в своем желании это. И есть еще несколько видов в этом, о которых мы еще поговорим. Сейчас не стоит, это слишком много будет. Даси. Предисловие к Талмуду 10 сферот на 198 странице Бааль Сулам пишет: есть строгое условие во время занятий этой наукой, чтобы не материализовать вещи в надуманных вещах и материальных, потому что тогда получают вред вместо пользы. И поэтому, чтобы спасти изучающих от всей материализации, я пишу книгу Талмуда «Десяти сферот» по Аризалю. И затем он написал, что очень важно пройти определение всех слов, без чего невозможно понимать вообще. То есть определение является основой, когда вслед за каждым словом, если мы находим истинное трактование его, это просто как вектор показывает нам на духовные понятия, и тогда текст становится своего рода переходом из материального мира и материального словаря к духовному словарю и понятию духовному. И это дает нам понять, что понятие языка и понятие науки просто это одно и то же, они так связаны, что каждое слово в духовном постижении становится кли и светом в нем. Да. Хотел задать вопрос относительно языка ветвей. И мы изучали, что ступень Давид, Моше, все эти духовные ступени существуют. Они ведь были, эти образы в истории, и проявлялись у нас, спрашивает Давид. Есть у нас духовные силы, которые представляют собой только силы, ступени, действия духовные. Когда желание получать в какой-либо форме, в какой-либо связи приходит к форме слияния с Творцом. И ступени эти состояния мы называем именами. Авраам, Моше, Ицхак, Яков, 12 колен, там, поколений и так далее. В нашем мире у каждого развивающего свою душу есть корень души, к которому нужно прийти, и в этом все совершенство его. Это цель его творения — спуститься из этого корня в этот мир, а потом собственными силами искать, каким образом достичь духовных сил, соединиться с ним, чтобы постичь эти силы и подняться в тот же корень. Когда человек поднимается и приходит к тому же корню, это признак того, что он отождествил себя с Творцом, слился с ним, и это цель творения, стал как Творец, относительно своего корня, относительно всего потенциала и подготовки, которая существует в нем со стороны Творца. Он все завершил. Также у каждого есть там корень Михаэль, к которому я должен прийти. Есть корни, которые являются основными, как это сказать, как краеугольные камни. Эти корни, о которых мы читаем в Торе, и вообще в Танахе. Имена злодеев, праведников, неважно. Но то, о чем писали и Моше, и также после него пророки, в пророках и писаниях написано, говорили о тех же основах, как в теле у нас есть мозг, сердце, печень, всевозможные очень важные места, вокруг которых и существует плоть, и кости, и так далее, и так далее. Но есть важные основные такие места, как 10 сферот, и во всех этих 10 сферот на определенной ступени, они называются Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Да? Или же в других местах, и в противоположности этому Билам, Балак, и Балам и так далее. Тоже это поделено на три линии. И поэтому об этом говорится в основном в Танахе. Говорится о людях в нашем мире, которые пришли к этим корням. Пришли к этим корням. И постигли их, и действовали, исходя из них. И поэтому, да, ты спрашиваешь, были ли в истории? Конечно же, они существовали в истории. Должны ли еще раз проявиться? Конечно же, нет. Они произвели свое исправление и находятся как в душе, так и в ее корне, в соединении с Творцом, в слиянии. Они уже действуют в этом. Это называется праотцы или основы. Мы должны вслед за ними, с их помощью прийти. Они подготовили систему, сделали ее. То, что говорится о подготовке системы для нас, Танахи, именно об этом и говорится, что эта система вся основана и построена, включая построение первого храма и разрушение его, построение второго храма и разрушение, изгнание. Когда эти все вещи уже раскрылись, система готова, тогда приходит время после этого изгнания, сейчас наши дни, чтобы мы начали исправление, и тогда мы относимся ко всем вещам, которые были перед нами, как подготовки. С теперешнего момента и далее только и начинается исправление. Все, что было прежде, было не исправлением, не порчей, ничем. Подготовкой, как мы изучаем в случае с разбиением килим. Мы находимся сейчас все внизу. Не говорим мы об Аврааме, Ицхаке, Якове, Давиде, Йосефе и так далее. Не говорим обо всех этих злодеях-праведниках, обо всех, включая каббалистов, которые были затем, до нашего времени мы говорим обо всех как о подготовке. Они подготовили себя, они подготовили общую систему для того, чтобы мы, общность всего мира, теперь, и это, по сути дела, цель, не они, они только для нашей поддержки существовали, сделали свое послание. Но мы не находимся как посланники, мы должны проделать работу, именно сегодня проделать все наши исправления, и поэтому только с сегодняшнего дня мир начинает подниматься снизу вверх. И первый признак того, что он должен подняться снизу вверх, это раскрытие связи между нами, этой глобализации и интеграции, которую мы раскрываем сегодня в мире. Это первое проявление того, где мы находимся, и с теперешнего момента и далее это будет раскрываться все больше и больше и больше. Если мы вслед за этим раскрытием, которое с каждым днем происходит в мире, когда мир поднимается, мы желаем того или нет, это не поможет. Когда мир поднимается и раскрывается нам, как будто бы мы находимся в каком-то движущемся кадре, который поднимает нас на ступени миров. А ты видишь каждый раз другую картинку, которая раскрывается. Если ты приводишь себя в соответствие этой картинке, ты чувствуешь себя хорошо, ты входишь в нее, может быть, ее желанием ты можешь ускорить развитие и чувствовать как хорошее развитие, если ты в этом движущемся кадре поднимаешься от картинки к картинке. А если нет, то ты будешь чувствовать плохо, пока зло не заставит тебя привести в соответствие с миром. Но эта пленка двигается, ее движение постоянное, называется бейтов, сроки. И хотя нам кажется, что мир начинает сходить с ума из-за множества этих изменений, это только начало, потому что до сегодняшнего дня он вообще не поднимался. До сегодняшнего дня он только изменялся в эгоизме, который рос из поколения в поколение. А сейчас он начинает нам раскрывать этот эгоизм, который все более и более и более связан. Сейчас мы видим картинки исправления. Только ты видишь их, что ты каждый отрицающий отрицает в своем недостатке. Когда раскрывается тебе сейчас система, когда весь мир соединен вместе, это истина, соединен. Когда раскрывается тебе, что мы не способны быть соединенными, это и истина относительно тебе. То есть раскрывается тебе духовный мир по отношению к тебе.
Две вещи раскрываются тебе сейчас. И люди должны понять, что тот мир, который раскрывается сейчас, то есть связь между нами, она изо дня в день будет все более и более выделяющейся и угрожающей нами, как эта связь, и так мы будем жить, пока из множества страданий не согласимся с этим. Так то, что сделали каббалисты, они постарались передать нам эти вещи на языке, таком посыле, чтобы мы поняли, чтобы, где мы находимся и в материальном, и через материальное, чтобы мы увидели эту лестницу внутреннюю, ступеней, и как бы на лифте поднялись сейчас. И нет выбора, уже находимся в этом. Орен, из всех языков, которые вы здесь привели, включая два языка, которые приводит Баля Сулам, язык Каббалы, вы назвали это язык высшей науки и язык Каббалы в науке нашего мира. Те языки, которым пользовались каббалисты на протяжении всей истории, до Баля Сулама, с его двумя языками, сегодня я хочу узнать решение кризиса в мире. На каком языке он должен узнать? На его языке. Нет сомнений, на языке науки. Мы сказали, что у него есть два языка. Язык высшей науки и язык нижней науки. Но это язык чистой каббалы. Ты не можешь объяснить простому человеку, потому что он должен быть с чем-то связан, хотя бы своим внешним разумом он должен это изучать. Тем более, желательно, чтобы он был в каком-то ощущении, чтобы у него было противохасадим, хохма, ступень такая, такая, гардебина, заддебина, ебургин, камухин, чтобы в нем начали... происходить какие-то внутренние ощущения, открытия, чтобы он почувствовал, что это тепло, это холодно, это далеко, это близко, это давит, это нет. Чтобы так реагировал на эти слова, чтобы это не было для него чем-то. Но это также приходит, как объясняет нам Баля Сулам, что привычка становится второй природой. Ты берешь какого-то человека, который не знает ничего, скажем, приходит учиться, токарь приходит учиться, через несколько лет он понимает, как нужно работать на этом токарном станке, нужно охлаждение или до температуры, наоборот, или... То есть он начинает воспринимать то, чем он занимается. Это можно видеть по матери по отношению к своему ребенку. Это можно видеть по каждому писку. Она видит, что с ним сделать. То есть в этом писке он внес информацию обо всем. Итак, мы, когда начинаем заниматься наукой Каббала, тоже каким-то образом начинаем развивать у себя некое отношение ко всему, к каждому слову. Потому что на самом деле мы не можем запомнить ничего. Почему мы называем... Почему мы читаем новый материал и не можем запоминать его? Мы читаем таз, десятую часть, тринадцатую, не знаю, и не особо связываемся. У нас нет внутренних реакций на это, потому что наш мозг, наша память, она образная. Она работает согласно нашим чувствам, потому что желание получать — это основа творения. Если я хочу запомнить что-то, ручка, пластик, черное, все эти слова, они у меня отображаются в ощущении. Пластик может быть невкусный, черный, что-то такое неприятное, да, и так далее. Это должно быть у меня чувственно, отпечатано в моем желании получать, в разуме. В памяти. Память, она чувственная. Память, она чувственная. То, что мы говорим, разум работает рядом с чувством. Разум, он соединяет чувства. Поэтому ты можешь поднять свои чувства, и разум будет работать твой иначе. Ты будешь давать другие результаты, другие следствия, потому что ты изменяешь свои чувства. Повлияй на человека, измени в нем порядок ощущений. Начни в нем что-то пробуждать, ты увидишь, что он решает иначе. Так это не память работает, не разум работает. Память, она чувственна, а разум только сравнивает ощущения. Поэтому здесь, когда мы говорим о языке, мы должны понять, что только у кого, кто находит уже в своих чувствах эти определения, то он может читать этот язык. Это называется язык ветвей. Если я говорю о каком-то древе жизни, например, так, может быть, я сейчас вижу какое-то поле, а посредине еще стоит дерево и яблоки там, плод древа познания, или же я вижу это как парцов, очень особенный, Зарампин де Ацилут, и его плод, это когда Малхут Дацилут получает от него это, и поэтому часть Хава в Малхут, часть Адам в Малхут, как они хотят получить это яблоко. Я говорю яблоко, но я имею в виду порцию света, которая входит в кли для того, чтобы кли изменилась и так далее. Понимаешь, то есть все зависит от постигающего человека, от человека, который читает. И поэтому есть здесь различия в языке, то, что написано, и есть различия в ощущениях человека, как он читает. Да. Как наука Каббала, Баля Сулама, поможет миру прожить 21 век в лучшем виде? Мы сегодня говорим, что Каббала раскрывается, чтобы помочь людям. Чем она поможет? Как эта наука поможет? Наука Каббала может объяснить человеку, в каком мире он находится. Только она может объяснить, потому что нам сейчас раскрывается духовная система. То, что мы связаны вместе, это уже духовная система. То, что все зависят друг от друга, это уже духовная система. Это то, что сыны Израиля до получения Торы раскрыли в состоянии у горы Синай. Мы сейчас находимся против Синай, ненависть, которая раскрывается между нами, и против этой ненависти мы должны подняться над ней и связаться между собой. Говорится о том, в точности, что написано в Торе. То есть мы сейчас находимся в раскрытии духовного тем людям, которые находятся в материальном, и мы должны им объяснить это, что таково состояние, что если мы говорим об условии возлюбить ближнего как самого себя, как необходимым для того, чтобы жить в нашем мире, то мы пришли к тому состоянию, когда Тора начинает облачаться в этот мир. И мы обязаны принять ее, нет выбора. Как у состояния у горы Синай, или вы соединитесь и получите Тору, или здесь будет место вашего погребения. Так нам нужно объяснить людям и Тору, и то, что происходит в реальности, в новостях, во всем, что человек чувствует и раскрывает, мы должны объяснить это им научным образом и чувственным образом. И это уже раскрытие науки Каббала, это раскрытие действий Творца творением, то, что он сейчас делает. Это раскрытие духовной системы. Я вижу в этой связи, которая сейчас раскрывается между всеми, и то, что мы не способны с нашим животным разумом воспринять и с чем выстроиться. Я вижу это как духовный мир, который раскрывается. Он хочет... Духовный мир хочет спуститься в наш мир. Или можно сказать, что материальный мир поднимается, как на каком-то лифте, в духовный мир. Ты можешь это представить, неважно как. Но ты видишь, что они начали входить друг в друга. Что высшая система, где мы соединены вместе, они сейчас опускаются на наш мир, где мы ненавидим друг друга. В протекционизме, когда каждый хочет быть обособлен от другого. И не... Происходит уравнивание, и здесь и кризис, и опасность, и решение. Все находится между этими двумя системами, когда они вдруг начали быть в одном носителе, в мире, в этом человечестве, в этом носителе. И материальная система, ненависть, и любовь к себе, вся с духовной системой, которой... Все поднимается. Это раскрытие науки Каббала? Что это? Наука Каббала — это не то, что ты умный, или то, что написано в книге. Наука Каббала — это раскрытие Творца творением в этом мире. По определению. Так это в точности то, что сегодня происходит. Раскрытие Творца творением. Это пока система в той мере, как мы можем в этой системе интегральной связи между всеми постараться работать, соединяться. В этом мы раскроем Творца. Здесь, в этом мире. То есть мы находимся в том поколении, которое сейчас раскрой Творца. Только что, либо с плохой стороны, либо с хорошей. И здесь мы должны вмешаться. Асафу Хайон. Я сейчас, например, живу в Сакраменто, в Соединенных Штатах, в палатках, потому что мне дали это вместо дома, который я потерял вследствие кризиса экономического. И в первой части урока мы говорили о том, что люди, как я, их не интересует сейчас ни Творец, и ни высшая наука, и ни нижняя наука, ничего. Их интересует еда, чтобы было где жить. Есть что-то у вас предложить мне, чтобы у меня была уверенность и богатство? Да. И если до этого времени мы все зависели от правителей мира, сегодня, кроме этого, я не говорю, что это не может повлиять на правительство. Сегодня мысль одного человека соединяется со всеми остальными мыслями в соответствии с той системой интегральной, которая раскрывается, это сеть, которая спускается на нас. Если мы внизу, неважно, большие или маленькие, неважно, правители или простые люди, которые находятся без работы, в палатках, и нет у них ничего, только то, что там им привозят какую-то еду. Если они начинают соединяться между собой, если они хотят вместе выйти из этого состояния, если они понимают, что они взаимозависимы, они пока не понимают. Они тем самым, но если это будет, так, они повлияют на духовные, они повлияют на источники сил. Они сейчас, по крайней мере, станут подобными той системе сил, которая спускается на нас. Они находятся в подобии. Не все, а только они. Конечно же, весь организм человеческий пока болеет, только одна часть от него хочет быть здоровой и делает все действия для того, чтобы оздоровить себя, только малая часть. Но эта малая часть становится подобной высшей силе, которая оживляет тело. Эта малая часть, хочет или нет, становится связанной со всеми этими великими каббалистами из поколения в поколение, которые находятся в этом же организме и оживляют его также.
То есть, если такие части в человечестве начнут соединяться и находиться в равновесии, в балансе с природой или в равновесии формы с Творцом, конечно же, в этом мы почувствуем изменения. Ты спрашиваешь так. Они на завтра сразу же почувствуют себя, что получают обратно свои дома и возвращаются на работу? Я не могу этого сказать. Не могу, я не знаю. Если говорится об индивидууме, может быть, он получит еще больший удар. Как у нас это происходит? Потому что если человек может преодолеть какую-то духовную проблему, дают ему еще больше авиют, чтобы преодолел его, еще больше авиют, чтобы преодолел его. Пока когда дает ему ступень Мордехай, взращивают в нем Амана. Но это говорится, если есть у тебя Мордехай и Аман, если у тебя есть две эти вещи, точка в сердце, эгоистическое желание. У них этого нет. У них это только желание, когда они хотят соединиться над этим желанием, чтобы спастись. Я думаю, что в их случае они почувствуют изменения к хорошему у них. Я думаю, эти вещи пока еще не облачились в материю, и поэтому я не могу большего сказать. Мне кажется, и здесь может быть вместо меня самый большой каббалист, этого не важно, пока эти вещи не раскроются в материи, никто не знает, как это произойдет. Никто. Не просто так пророки написали свои пророчества. Но увидим. Но это же не мешает нам действовать в распространении. Мы все-таки должны это делать, поскольку нет другой возможности привести к добру. Нет другой возможности. И у нас соединиться со всем миром в одну систему. И если только ты обеспечиваешь им эту систему и необходимостью подобиться ей, привести себя в соответствие. Да. Вопрос. Асаф Ахайон. Я хочу выяснить один элемент вашего ответа. Вещи изменятся перед тем, как мир изменится, или вещи не пойдут в хорошую форму, пока весь мир в общности не изменится? Я не думаю, что нужно ждать, чтобы весь мир изменился в общности. И Бааль Сулам говорит, что нужно говорить это сначала в малых частях, а затем и весь мир может присоединиться к этому. Нет, нет, это не так. В соответствии с тем, что я вижу, еще раз, о вещах, которые не материализовались, я всегда опасаюсь что-то говорить. Все в соответствии с тем, что мне кажется, с тем, что я читаю, тем, что я понимаю, это может раскрыться, несомненно, в частях, в каких-то областях, в определенных цивилизациях в мире, скажем, в Америке, или же в каких-то частях Латинской Америки, или в Африке, неважно где. Есть части, которые ближе к этому, по пониманию, постижению, выполнению, а есть части, которые более отдалены. Американцы должны понять, что капитализм их завершен. То, что они выбрасывают людей из домов, это огромная проблема, которая неразумная, нелогична, как может какой-то режим позволять себе что-то такое сделать. Ведь завтра будут угрозы. Это пока что они могут дать им палатки и пищу, но если не будет ни палаток, ни пищи, и вообще, что будет через несколько месяцев? Это не будет решения. Это их дома будут пустыми, поскольку они относятся к какому-то банку. Это общий удар сегодня, в котором человек не виноват, что у него нет работы, но его обманули, что будет работа, его обманули, что он может вернуть ипотечную суду, его обманули, что он таким образом может продвинуться. Правительство дало ему возможность в таком виде, таким образом жить, а сейчас что? То, что они делают, это вещь самая ужасная. Ради чего? Во имя их конституции? Будут скоро такие угрозы, что беспорядки такие, что Обама вылетит со своего места просто. И посмотри, как боятся в России, что это то же самое, что у них то же самое произойдет. Это не с мудростью сделано, они действуют по прежнему глупому принципу. И прежде он был глуп. Сколько ты зарабатываешь, у тебя столько и есть. Это в соответствии с эгоизмом, с которым действовал эгоизм несколько лет назад. И в соответствии с простым эгоизмом, каждый сколько зарабатывает, у него есть. Сегодня, когда это не зависит от человека, а раскрылась система новых сил, новая система в мире, когда никто не виноват, каждый готов работать, готов себя вкладывать, раскрылась ставка быть уборщиком в школе. 700 человек хотели пойти на эту ставку, и абсолютно всех родов деятельности. Ты понимаешь, мы находимся в проблеме, которая уже не зависит от человека, а от общей системы, и нужно решать ее в этой системе. Я не вижу, чтобы американцы проявили какой-то ум в этом. То, что выбрасывают деньги на ветер просто, ни денег не достает в мире. Это утечка их. А связи между людьми не хватает. Это будет связывать между всеми. И в этом проблеме эту систему нужно создать. Тогда будут течь и деньги, и все вещи. В этих деньгах будет тебе только излишки, которые человеку не нужны самому. Это связь человека на финансовом уровне. я зарабатываю 5000 долларов в месяц, я должен для себя 1000 долларов в месяц, все 4 остальных 1000 я отдам другим. Только в таком виде будет работать связь. Они что хотят? Сверху что-то дать? Это просто будет, утонет. Все зависит от того, сколько нужно дать человеку, чтобы он нуждался для нормальной жизни. А все остальное пускай даст обществу. Скажем, возьмем один штат в Америке. И пусть посмотрят, каким образом это происходит, даже часть этого штата, чтобы осуществить это. Мы уже близки к завершению. Как можно связать с человеком, скажем, индивидуумом в Сакраменто, не с народом? А люди находятся в том же страхе везде. Вы объяснили, в общем, какое изменение должно быть в системе, и Америка — это хороший пример. Можете ли вы дать человеку сейчас простому индивидууму нескольких предложений? О чем думать? Что мне необходимо делать? Исправление не в действиях вообще. Исправление в желаниях, мыслях, в отношении. И все. И поэтому зависит от объяснения, от восприятия, от готовности человека немного понять, что немного надо изменить свое отношение к другим. Только от этого зависит, будет, что ему есть или нет. И это мы должны распространять и объяснять. И это, хотя бы если он немного поймет это, он спасет себя. Мне нечего больше сказать. Все системы, материальные там, работы, предприятия, не знаю что, все это ничто. Привести себя в соответствии с системой сил природы, системой сил природы, которая управляет нами, ты приводишь себя в соответствие, и только ты даешь этим силам привести нас в порядок. Ты сегодня мешаешь им облачиться в этот мир и привести его в соответствие с новой структурой. Не мешай им, и ты увидишь, как этот мир придет в порядок. Как придет в порядок, этот мир станет духовным. Все это то, что сделает эта система силы. И на этом закончим. И несколько сообщений в завершение. Сегодня воскресенье, трансляция по КАП-ТВ, особый день трансляции по КАП-ТВ, будет транслироваться в 4 часа дня. Виртуальный урок на английском, русском, испанском, французском и... и немецком. И в 7 часов вечера будет международное собрание товарищей. Спасибо и хорошего дня. כל הנשמות באות רק ממקום אחד. כל הנשמות בעצם נשמה אחת. כל האנשים היום כל כך מבולבלים, פוחדים ובגדול הם מרגישים תקועים. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. אף אחד לא יישכח מאחור,
את הזמן איש לא יכול לעצור. מספיק לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנות, כי עכשיו הזמן שלנו לאהוב. זהו כפר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי.